вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вновь в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров, как мы слышали. И я рад поздравить всех вас с наступающими праздниками, Рождеством Христовым в первую очередь, и, конечно же, с новым наступающим 2017 годом. Пусть Господь благословит всех нас и даст нам не только верно подвести итоги прошедшего 16-го года, но и где-то с надеждой, с упованием простираться вперед в доверии своей жизни в руки Небесного Творца. Написано в Писании, что никто не похитит вас из руки своей. Это очень важно. Вот это, наверное, самое главное, что я хотел пожелать каждому радиослушателю и те, которые еще не вступили в завет со Христом, может быть, пока еще на пути, рассматривают это как, ну, мировоззренческие какие-то вопросы, там, религиозные вопросы. В чем радость рождественского праздника? В том, что Бог воплотился. Бог вочеловечился, а мы с вами через Его жертву, потому что Он вырастет, Он прошел весь земной путь и завершил победно на кресте, именно победно, хотя для многих это было позорно, на позорном, даже написано в Писании, проклят всяк, висящий на древе, этот позор Он взял наш, на Себя, и поэтому там были замечательные Его строчки, слова такие, несколько реплик. И Он сказал: «Совершилось». Он совершил, завершил и утвердил новую эру. Это эра благодати и такого простого доступа к нашему Небесному Отцу. Итак, Бог вочеловечился, чтобы человек обожился. Это сказал Афанасий Великий, высказывание, по-моему, ему принадлежит. И в нем так много смысла, такого фундаментального христианского смысла. Это правда. Потому что человек потерял свое человеческое лицо там, в Эдемском саду, при грехопадении. И мы сегодня видим, тут даже не надо долго что-то объяснять или доказывать, насколько люди превращаются иногда в животных. То есть вот это скотское начало в человеке, в каждом из нас, оно восторжествовало, оно превалирует, оно иногда доминирует и подминает под себя вопросы духа. И только Бог, который кровью Иисуса Христа нас омывает, Он имеет возможность поселиться в наших сердцах, как Он родился в хлеву среди вот этих скотины, да, это же все образы, и осветить этот хлев, где так много скотского, и дать самые высокие божественные смыслы каждому, вернуть человеку его, предусмотренное Творцом человеческое, естество, человеческое лицо. Поэтому всех вас сердечно поздравляю с этими замечательными праздниками. Задумайтесь о своей жизни. Среди круговерти лет, бесконечного перелистывания вот этих календарей, они у меня уже там стопочка скопилась, и знаете, я даже иногда смотрю, не успеваешь, просто не успеваешь. Вот раньше были такие еще, бабушка у меня имела чисельники, иногда пожилые люди до сих пор имеют такой способ отрывать вот этот вот листик, который соответствует одному дню. Сейчас уже не успеваешь отрывать по месяцам вот эти вот перелистываемые такие же там в офисах или где-то еще календари. Поэтому не успеваешь менять их год за годом. Жизнь даже ускоряется. Я думаю, что ускорение жизни связано с нашей занятостью. Слишком много появилось дел, и такой вот прогресс человеческий, который ускоряет многие дела. Мы можем одной рукой там что-то готовить, тут нажал кнопку, уже там что-то стирается. Ведь раньше, я смотрю, хозяйка тратила там полдня на эту же там стирку, а то и день. Вот, на готовку там по 3-5 часов у плиты, да еще надо эти магазины обижать, да в очередях там отстоять. А сейчас пришел, все в тележечку сложил, на кассу подошел, там даже автоматизированно, вот в Ашане заметил новое тоже введение такое. Сам же я платил, вот, и пошел. Вот все это, конечно, ускоряет жизнь, потому что кажется, что мы так много дел, а ведь все это стекается к нам, туда, вот в эту коробочку, да, вот, и поэтому наш мозг, он перегружается, надо за всем уследить, все это быстро можно делать и хочется делать. И я вот возвращаюсь к своей основной мысли, пока вы думаете, кто-то готовит свои вопросы для сегодняшнего нашего прямого эфира. Сделать необходимую паузу, остановить себя в этом бесконечном беге, задуматься о вечном. Вот это, наверное, то, что связано с этим праздником. Как никогда, может быть, есть и свободные дни, слава Богу, нам выделяет государство такие рождественские, новогодние праздники. И постарайтесь провести их верно, в первую очередь пред Богом. Постарайтесь войти в Новый год без задолженности, без долгов. Постарайтесь, простираясь в Новый год, поставить себе реальные цели, достижимые, измеримые цели. Например, прочитать Библию за год. Вот я знаю, что многие, это был год прочтения Библии у нас, 16-й год, вы знаете, это достаточно, ну, круглая дата, 140 лет перевода Библии на наш такой знакомый российский язык, который позволил Библиям войти во многие семьи, во многие дома. Библия стала настольной книгой многих людей. И вот в конце года я спрашивал уже в некоторых, так сказать, аудиториях, если так можно выразиться, и единицы пошли-то все вот в 16-й год с желанием прочитать Библию за год. Но кто-то подотстал, кто-то пропустил, кто-то уже вот наслаивалось, думал, под конец года. Может быть, вы еще успеете догнать. Рекомендую вам прочитывать Библию за год. И есть план прочтения Библии за год. Это слово, оно просто должно стать частью вашей жизни, оно должно войти в вас. Это не просто мировоззрение, это не просто, ну, какой-то склад философских аргументаций. Это жизнь. Божье слово – это жизнь, это сам Бог в этом слове, в этих законах жизни. Поэтому много еще можно о чем делиться. Может быть, вы хотели бы тоже поздравить, пользуясь прямым эфиром, поэтому я хочу сказать, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. После небольшого такого вступления, надеюсь, что все уже сейчас с нами в эфире, кто хотел послушать этот эфир, кто хотел, подключившись, может быть, пожелание какое-то сказать, или, конечно же, задать волнующие вас вопросы. Вот, как и прежде, по пятницам. Это последняя, надеюсь, вот пятница в этом уходящем году для многих из нас. Потом будут праздники, может быть, что-то вы будете слушать в записи. Кстати, обязательно обращайте внимание, чтобы не тратить время на дозвоны, потом волнения какие-то. Вот хотели там что-то зацепило, какую-то тему, иногда бывает важную. А дозваниваешься уже в середине эфира, где-то подключился, а потом понимаешь, что в студии никто не берет трубочку. Ну, значит, вот бывает такое. Поэтому пусть Бог вас благословит. Пока есть такая возможность, реальная возможность, по нашей такой выделенной бесплатной линии из любой точки Российской Федерации, из России, вы можете дозвониться по телефону 8 800 333 1706. 8 800, восьмерочка с двумя нулями, обязательно, да, 8, потом опять восьмерка, только уже с двумя нулями, 8 800 333 1706. Жду ваших звонков сюда, в московскую студию. И, конечно, для тех, кто нас слушает сейчас в прямом эфире, может быть, через интернет, либо на территории нашей Российской Федерации, либо за территорией, особенно для вас, дорогие друзья, вы можете прислать ваше сообщение через наш сайт и попробую ответить на ваши все вопросы, конечно, с Божьей помощью и, конечно, уповая только на Него. Спасибо всем, кто вот на протяжении всего года к нам сюда дозванивался, вы где-то и формулировали ваши темы, где-то задавали тон нашим здесь прямым эфирам, радиопрограммам. Отчасти ваши иногда сложные, а иногда, может быть, не очень сложные вопросы заставляли меня вновь и вновь задуматься и погружали меня в изучение, более глубокое изучение. Я не просто так оставляю эфиры, я себе вот примечания делаю, у меня блокнотик, и, безусловно, иногда иду домой для того, чтобы вновь погрузиться в какой-то очень важный вопрос. Либо это житейский вопрос, либо это вопросы изучения Библии. Это очень интересно, и это познавательно, и самое главное, это душеспасительно, это полезно, это укрепляет наш дух. Словом Божьим, это не случайно сказано, что это как хлеб для нашей души, для нашего духа. Сам Господь много раз приводил это сравнение, это важное сравнение, что Он есть хлеб жизни, шедший с небес, Он есть Логос, Слово, поэтому Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины. Мы видели славу Его, славу как вот единородного от Отца. Так пишет Иоанн в своем послании, пусть Господь всех нас благословит. Ну, может быть, кто-то из вас просто наберет наш номер 8-800-333-1706. Тут ничего сложного нет, тем более последний эфир уходящего года. Можете поздравить всех нас, можете задать волнующий вопрос, а можете просто, ну так, тест сделать, да, насколько у нас линии работают. Иногда ваше молчание мне сложно как-то оценить, либо это вы просто меня заслушались там, или либо вы вот пытаетесь уже тут дозвониться, а у нас бывают какие-то технические, ну, погрешности, да, скажем так. Поэтому 8-800-333-1706 – это телефон единой бесплатной линии из любого населенного пункта Российской Федерации. И, конечно же, наш сайт. На сайте вы можете нас найти. Это theos.fm или просто через любую поисковую систему можете набрать «Радио Теос», и обязательно вот там появится наш такой сайт, наша страничка, с которой вы можете задавать волнующие вас вопросы. Вижу, что вопросы уже стали появляться, хотя еще звонков нет. Кошусь одним взглядом на телефон. Тут у нас лампочки загораются, когда идет дозвон, поэтому для вас, уважаемые, приоритет. Для всех радиослушателей, кто именно дозванивается к нам в прямой эфир, обязательно это приоритет. Такое у нас тут правило есть замечательное. Ну и для тех, кто, конечно, пишет мне, вот Александра, так, сейчас, минуточку. Эдуард пишет, объясните фразу из Библии про время. Один день как 1000 лет, но и 1000 лет как один день. Что вы можете сказать про природу времени? Время – это производное Бога. Или Он сам – это и есть время? Время – это как бы Его качество Его личности. Ну, Эдуард, я нигде в Библии не находил, что Бог сравнивается со временем, хотя у Бога действительно много имен, и иногда это очень обширные, а иногда узконаправленные какие-то сравнения качества Бога. Например, в одном месте Исаия, по-моему, пишет, что он не есть ли он молот, там, да, разбивающий вот этот лед там, на сердце, такое сравнение, да, вот. Странно, не всегда встречаешь такое сравнение Бога с молотом. Но вот со временем, честно говоря, не находил. Хотя Бог сотворил время, это правда. И еще одна правда, в Библии написано, что там уже времени не будет. Ну, давайте подумаем, как это. Ну, я сейчас говорю про, наверное, астрономическое время, ведь солнце, луна, звезды – все это временно. Это, по сути, ширма. Это где-то декорация, это то, что развернуто на время, опять же, пользуясь этой терминологией. Но Бог, Он вечен, это правда. И поэтому нет какой-то единицы отсчета, относительно чего измерять Бога или Его вечность. Еще это устройство духовного мира, оно иначе, чем устройство здесь, на этой земле. Поэтому категории времени, особенно связанные с устройством планет, я сейчас не говорю про биологическое даже время, есть такое биологическое время, насколько человек себя чувствует, биологический возраст. Ну, мы говорим, душа молодая, иногда я посещаю места, вот, где престарелые люди, мы оказываем помощь и Дому ветеранов войны и труда, и недавно вот буквально был день и пожилого человека, и также день матери, там рассказывал стих, общался с этими людьми. Вот смотришь, что они иногда еле-еле ноги передвигают, это правда, с палочками, иногда на костылях, иногда уже на таких колясках. А вот глаза искрятся, вот как будто молодые все. Вот общаешься с человеком и чувствуешь, человек, особенно когда настраивается на определенную волну, вот, чувствуешь, что там молодая, что-то молодое внутри него. Так вот несоизмеримо, так вот не хочется видеть нашу ветшающую плоть. Душой мы не ветшаем. Поэтому есть разные времена, если так можно сказать, да, разные точки отсчета измерения времени. Поэтому если мы говорим про астрономическое время, то есть это непосредственно 365, но иногда високосный год 366 дней в году, и они распределены вот так на месяцы, достаточно привычные для каждого из нас. Отсюда у нас и минуты, и секунды, вот кратность 60, вы знаете. Вот это, Эдуард, если говорить про это время, его не будет, потому что солнце падет с небес, луна поколеблется, а вечный Бог, он будет. Поэтому вот это все свернет Господь, как свиток написано, он свернет небеса, и люди многие удивлялись и спрашивали, неужели так возможно? Ну, мы же, извините, не Буратино, который носом ткнул там в какую-то ткань, да? Вот, оказалось, что вот, хотя люди иногда представляют так, что вот Бог развернул эти небеса, да, они объемные, наверное, больше даже, чем трехмерные, но, тем не менее, они, смотрите, послание Коринфянам, второе послание Коринфянам, 4 глава, как заканчивается. «Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Душу видим? Нет, вечное. Любовь видим? Нет, вечное». Вот многое, что мы не видим, относится к духовной составляющей, оно вечное. Звезды видим? Временное. Солнце видим? Временное. Себя видим, вот эту ткань, вот эту разрушающуюся, про оболочку я говорил, да, уже ветшающую, как сравнивается в пятой, вот четвертая глава дает принцип «видимое временно, а невидимое вечно», а пятая как раз и говорит, что вот этот ветшающий наш человек, храм, он разрушится, и Бог нам даст другое. Это действительно так. Уже не ветшающий, не стареющий, не будет болезни, не будет слез. Это мы не будем аморфно, мы не будем какими-то духами, знаете, бестелесными. Бог даст нам другие тела, не ветшающие, не стареющие, но духовные тела. И тут очень много о чем хотелось бы сказать по поводу того, как будет устроено это тело. Вот так, как у Христа после его воскресения, он же показал еще на горе Преображения, когда преобразился с учениками, это было пророческое действие, а также после воскресения они видели его, да, они прикасались к нему, да, он ел пищу, нашу пищу ел, но это тело уже было другого устройства, оно могло проходить через стену, когда они заперлись в горнице, и они смутились, они думали, что это дух его, да, потому что мы знаем, что через стену тело не может пройти. Вот, оказывается, может. Другое устройство тела. Поэтому интересный вопрос по поводу, значит, времени. Вот есть такие высказывания в Библии, поэтому я на них ссылаюсь. В вечности мы уже не измеряем время. Теперь, возвращаясь к фразе Петра, это в посланиях Петра написано, «Ибо один день, как тысяча лет», даже могу поточнее сказать, это как раз глава, посвященная вот событиям, которые мы ожидаем. И мы знаем, что 2000 лет прошло после того, как Христос был на земле. Так вот, здесь в этом смысле у Бога один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Конечно, некоторые, ну, пытаются эту фразу как бы препарировать или прагматично применить, вот прям с точностью, да, до часа. Нет, я думаю, что здесь все-таки в первую очередь это образы. Это образы, что огромные промежутки нашего земного времени для вечного Бога, который одновременно может посмотреть и в начало, и в конец истории. Вот это очень важно. Вы никогда не представляли, как мы живем во времени? Вот секундная стрелка сейчас отмеряет секунды этого эфира. И когда я слово сказал «секундная стрелка», вот эти секунды, они уже ушли в вечность, они уже как бы позади. В простой форме в воскресной школе я детишкам объяснял вот так. Смотрите, вот рука моя впереди, это вот эта секунда, которая еще не наступила, как бы это наше небольшое будущее, секундное будущее, да? Вот оно уже наступило, это уже настоящее, вот сейчас я это произношу. И вот когда я начал произносить, она уже ушла. И вот туда уже не обернуться и не вернуть этих секунд, которые вот так тикают, как говорится, одна за другой, приходят в нашу жизнь и уходят. Что остается после нас? Дай Бог, чтобы, как написано в Писании, блаженно умирающие в Господе, ибо они успокоятся от дел своих, и дела их идут вслед за ними. Чтобы вот этот наш посев словами, сердцами, как угодно, делами, чтобы он оставил следы, следы благих дел, благих слов, благословений, свидетельства о спасении. И бывает наоборот, потерянное время, к сожалению, бывает время, которое неправильно использовано, еще хуже использовано против спасения души, когда человек, ну, во все тяжкие, не только погружается. Наверное, он здесь теряет время. Да, у нас есть замечательная возможность иногда прийти к Господу с раскаянным сердцем, и Бог прощает. Он как бы заходит туда, в наше прошлое, и вычеркивает, потому что мы говорили буквально вот на одной из последних программ о книгах, да, которые были пред Богом в книге Откровения, приоткрывается нам немножко тайна, что Бог фиксирует каждое слово, каждый поступок наш, Он фиксирует это. И если мы принесли раскаянное сердце пред Богом, мы раскаялись, и тогда Христос как бы кровью Сына Своего очищает нас от всякого греха. Если этот грех, он тоже измерялся во времени, потому что любое событие в нашей жизни, в том числе и наши грехи, они измеряются. Вот пока ты говорил эту фразу, там на кого-то обзывался, прошло там несколько секунд, а иногда несколько минут, не дай Бог, чтобы часы, когда человек там весь вечер слышит какие-то там ругательства и так далее. Но это измеримо. Даже одна фраза, она измерима. Все это фиксируется у Бога. И да, вот я так предполагаю, попробую себе духовно поразмышлять, что Бог вычеркивает и омывает нас своей кровью, и из нашего прошлого как бы вычеркивает плохие поступки. Но не увидим ли мы там сплошные пропуски, вот белые страницы, где ангел даже не может увидеть, что здесь было. Здесь что-то было. Здесь что-то было измеримо временем, но это вычеркнуто. Потому что Бог, написано, забрасывает за хребет и не вспоминает боли. То есть Он нам больше не напомнит наш грех. Всезнающий Бог, Он очищает нас. И если, как раньше, я вот особенно внимательно читал Библию, может быть, в канун как раз Рождества и открытия новой странички Нового года, хорошая, добрая мысль. Вы никогда не рассуждали, что человек, который сделал многое не так в прошедшем году, он может встать на колени и сказать: «Господи, прости меня». Но сделать это надо очень осмысленно, осознанно, глубоко, вот в благоговении, в таком трепете пред Богом и сказать: помоги мне не повторять ошибок в будущем, да. И вот этот год, он как-то будет все равно фиксироваться, он записан будет в ваших книгах деяний. Будете ли вы спасенным человеком, или, может быть, кто-то еще на суд пред Богом предстанет, потому что верующий в Иисуса Христа на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Да, будет судилище Христово, вот как раз там будет, наверное, понадобиться эти книги деяний, где мы, сам Христос будет говорить: вот что ты делал в пятницу, да, или не только в пятницу, по воскресеньям, или, может, другие дни. Поэтому вот это накладывает на нас особую ответственность за каждый наш поступок, за каждое действие. И, может быть, кто-то схватился за голову и сказал: Господи, так я же не могу так совершенно жить, ну вот я вот такой и такой. Дорогой друг, я желаю тебе, вот, может быть, еще в уходящем году, вот на эти праздники, еще раз вот в хорошем смысле оценить и переоценить свою жизнь, переоценить жертву Иисуса Христа, переоценить Его возможность быть в тебе и совершать благое каждый день. И Он предоставит тебе столько радости. Даже в трудностях Он дает утешение, победу, в сердце надежду, упование, мир. Так много прекрасных вещей, которые ожили во мне, потому что я прикоснулся к этому, я знаю, о чем я говорю. С Ним всегда радостно жить. Вот буквально недавно заезжал на, подъехал к автосервису, и там есть, знаете, вот этот вот, ну, подкачка, может быть, кто-то даже слушает сейчас меня, кто там оказался свидетелем, да, и женщина отмечает: о, я смотрю, вы счастливый человек, и говорю: да, я счастлив, и не из-за того, что там деньги, не деньги, да, вот она так как-то это заметила, и действительно это так. Потому что в сердце есть мир и благодать, которую не купишь даже за самые огромные деньги. И среди это вот не такое равнодушие. Иногда бывает человек, а мне вот все параллельно, я там в своем мирке замкнулся и живу. Нет, мы занимаем достаточно активную позицию и в обществе, и в социуме, да, и в церкви, и среди окружающего мира. Мы не можем закрыть наши уши от того, что творится в мире, и новости, которые нам говорят. Но при этом нет отчаяния. Нет разочарования, нет депрессии, нет страхов, которые просто пленят вот, умы и сердца сейчас многих людей с одним вопросом, а что же будет дальше? Это же куда движемся, куда катимся, как говорят. Поэтому вот это бы я хотел пожелать каждому из вас. Мир Божий, который превыше всякого ума, чтобы он соблел сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Это Филиппийцам 4 глава. Прочитайте с 4 по 8 стих, рекомендую. Есть еще вопросы, они приходят, тоже Эдуард спрашивает, к вам в церковь приезжают какие-нибудь гости из других стран? Из каких? С какими протестантскими церквами Европы вы дружите? Эдик, редко очень. Вот, наверное, это было такое время 90-х, когда вообще все сюда хлынули, да, и из Востока, и с Запада, и корейские церкви, и другие. Вот, мы готовы дружить со всеми, это правда. Христианство, оно вне национальности, оно международное, это однозначно. Важно, чтобы это были хорошие, добрые люди. Поэтому в нашу церковь всегда есть вход любому человеку, а особенно за кафедру, если мы человека знаем. Но вот по моим таким, ну, может быть, усредненным статистическим данным в моей памяти, за годы, ну, может быть, 1-2 человека, ну, это максимум у нас бывает, и из каких-то других стран. Кстати, вот недавно у нас и из Израиля был замечательный наш брат в этом году, кстати, вот Михаил, ему привет большой, если он слушает. Очень важное такое дело, он в Израиле живет. И, конечно, часть людей иммигранты, которые когда-то эмигрировали, они заезжают сюда, в Москву, или, как говорится, имея такую возможность, с удовольствием посещают и нашу московскую церковь. Поэтому милости просим. Но в основном мы вот такая российская церковь с нашим таким российским, я бы сказал, представительством. Вот. А что касается гостей, ну, всегда рады, если это люди веры, христовой веры, на каком бы языке, какого бы цвета кожи человек не был. Конечно, есть некие культурные особенности, но мы всегда делаем поправку, когда мы встречаем человека с другими культурными особенностями. Вот. И если это язык веры, это язык благодати Божией, язык любви. Есть у нас кто-то, кто дозванивается к нам. Здравствуйте, в эфире, добрый день. Как вас зовут, какой у вас вопрос?
Здравствуйте, меня зовут Владимир. Вот в связи с добрыми делами, да, хотелось бы задать вопрос. Как правильнее специально идти в места, где можно сделать добрые дела, да? Или, может быть, смотреть телевизор дома, там, играть в компьютерные игры, и по пути, так сказать, соседка зайдет, допустим, там, спички, попросила мыло там или соль, и дать ей, да, ну, сделать доброе дело, так, по ходу, так сказать, своей повседневной жизни, да?
Да. Спасибо. Хороший вопрос, Владимир. Я думаю, что время, всегда, вот мы говорили про время очень много, есть всегда мгновение, время, может быть, у кого-то минуты, у кого-то даже дни замысленные, нацеленные на подвиг. Маленький подвиг, потому что ведь когда мы отрываем что-то от себя и отдаем другому, это жертва. Это жертва, а жертва, она должна быть осмысленная, осознанная, благословенная, не просто, чтобы мы потом бурчали и говорили, вот, так сказать, жена там не попросила, не спросила меня, там, пожертвовала какую-то сумму, которую я откладывал на другие, там, да, бывают такие случаи, ситуации, поэтому это всегда осознанный, это очень важно, осмысленный акт нашей воли, это то, что мы делаем, зная, что мы что-то якобы теряем, но при этом сколько добрых свидетельств, и даже светских людей, которые говорят, что-то в этом есть. Мне даже понравилось. Люди вот попробовали, вовлеклись в какие-то благотворительные проекты и видят, как это их изменило жизнь. Что-то свежее пришло, какое-то дыхание небес пришло в сердце в ответ на то, что человек делал маленькому, ну, не знаю, человечку, вот там сколько детей, инвалидов, и мы посещаем тоже вот и детские дома. И когда он бежит вот этими ладошками своими, ручонками, обнимает тебя за ногу и кричит «папа», там, ну, я не видел равнодушных людей. Я не видел людей, у которых бы не навернулись слезы, потому что ты понимаешь, ты не можешь их всех этих, там сколько их, 20-30, иногда больше, взять там куда-то. Ты понимаешь, что здесь уже организовано там государством, слава богу, как-то. Ты вносишь свою посильную лепту. Но вот тут мы вспоминали, как раз Рождество, просто это хороший праздник именно для таких подарков, для какого-то внимания, сверх того, что... Может быть, даже в квартире. Я понимаю, что люди не все могут выйти из квартиры. Есть люди, которые сами инвалиды. Но постарайтесь вот в эти рождественско-новогодние дни расположить свое сердце, чтобы хотя бы небольшой, посильный, я подчеркну это слово, посильный, то по вашим силам сделать кому-то подарок. Вы посмотрите, как тепло просто потечет и в вашу жизнь. Не делайте ради этого тепла, которое потечет в вашу жизнь. Нет, это не дашь на дашь. Сделайте это вот, ну, просто бескорыстно. Просто вы увидите как результат, что и ваши сердца, они размякнут, может быть, не будут столь циничны, жесткие. Это всем нам нужно. Опять же, чтобы не терять настоящий, предусмотренный Богом, Творцом облик человека. Вот что... человеческое, что нам всем иногда свойственно, оно забывается в круговерти этих дней, оно забывается в ожесточении окружающего мира. Всякие там террористические акты, угрозы, насилие, оно как бы врывается холодным ветром и заставляет нас съежиться, заставляет нас, ну, как-то все под подозрение, да, вот я знаю людей, а вот я отдам, а вдруг там, ну... Конечно, я не говорю, что не надо думать, надо в первую очередь подумать, навести какие-то справки. Но сколько сейчас акций, которые, слава богу, они проверяются, они контролируются людьми и фонды, и все остальное. Ну, обычно я не разделяю добродетель на только вот через фонды или через просто разовые какие-то мероприятия. Еще раз подчеркну, эта помощь, Владимир, должна быть посильна, то, что вы можете. Но сделайте это. И лучше, если вы человек веры, помолитесь, когда вы будете делать какое-то благое даяние, помолитесь за этого человека, потому что ведь подарок не спасет человека. Подарок только располагает сердце человека, но спасает душу Христос, поэтому молитва наша, она вносит особую такую крупицу духовную, небес в этот подарок. Может быть, он земной, да, простой подарок, но это не только память, это еще и, ну вот как семя, да, оно кладется обычно в подготовленную почву. Если почва мягкая, увлажненная, вот иногда это очень важно. Вот подарок – это как раз то, что позволяет нам расположить человека. Поэтому пусть Бог нас благословит. Еще один у нас вопросик пришел от Александра. Не пора ли сейчас пересмотреть отношение церкви к спиритизму? Нет, Александр, не пора. Я скажу почему. Потому что церковь в своем основании имеет Слово Божие, Библию. Мы с этого начинали и сегодняшнюю, и прошлые, и позапрошлые программы. Я всегда стараюсь начинать со Слова Божия. Так как мы Слово Божие, вот мы вспоминали книгу Откровения, нельзя ни убавить, ни прибавить ничего. Прочитаю вам место, записанное во Второзаконии, самим Богом сказанное на все времена. Здесь коррекции и даже, ну, какой-то редакции, коррекции это не подлежит. Это Второзаконие, вслушайтесь это, да, утверждение Божьего закона еще раз, второй раз, да, когда с Моисеем, мы знаем, Бог давал завет, а потом Израиль забывал иногда, и вот Богу нужно было второй и третий иногда рассказать что-то, поэтому книга-то даже называется «Второзаконие». Легко запомнить, 18 глава, когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог, мы знаем, что Израиль ходил, да, вот без своей земли жил и выходил потом из Египта, возвращаясь в эту землю, то не научись делать мерзости, я бы подчеркнул это слово, то есть особенно гадкие, особенно противные Богу грехи. Вот есть, конечно, все грехи Богу противны, но вот здесь оккультные грехи относятся к грехам мерзости. Почему? Я так предположу буквально одну из характеристик. Если другие грехи иногда человек совершает, но вот вольно-невольно иногда так, и даже не верит, там, есть ли Бог или другие демонические там силы, он не вторгается в мир духов, то вот эти грехи мерзости называются мерзостями именно потому, что человек знает, что есть Бог, но при этом идет на поклон к дьяволу. Но я таким простым уже для всех людей языком скажу, Александр, да? Вот. Не научись делать, а что же это за грехи такие, что это за мерзость, какие делали народы. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, вражея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник, вопрошающий мертвых. 11 стих, 18, Второзаконие, 18 глава, 11 стих. «Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, из-за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим». Я не знаю, что еще кроется в этом вопросе. Я могу предполагать, что могут быть еще и какие-то другие смыслы. Но если впрямую к спиритизму, как к процессу, вызывающий из мира усопших, кто-то говорит усопших, уснувших, кто-то говорит умерших, это и то все будет верно, потому что у Бога, конечно, все живы, душа человека не умирает, но ушедшего с этой земли в этом значении, да, ведь смерть первая – это уход из этого тела жизни, души, вот это разделение души и тела – это есть смерть первая. Так вот, спиритизм – это оккультизм, спиритизм – это синонимы, это оккультное действие, которое позволяет человеку через именно мир духов, да, это не Божий мир, приемы, методики, различные подходы. Это, я бы сказал, попытка залезть в духовный мир с черного хода. Вот очень простое такое сравнение. Вот есть парадный вход, да, Бог нас тоже введет в мир духов, но тот законный и тот святой через Христа, который позволяет нам общаться с Ним, Богом, и позволяет нам хорошо вспоминать о тех людях, которые были здесь, не обращаясь к ним напрямую. Если это имелось в виду, то, наверное, да. Я думаю, что вот эта тонкая грань, где люди обращаются к умершим, да, может легко как-то перескочиться, да, вот, ну, перейти, да, человек может легко эту грань. Поэтому, если это, Александр, имелось в виду, то я всегда за то, чтобы в церковь она очень аккуратно относилась к этому вопросу и не пыталась приучать людей обращаться к умершим, да, потому что здесь очень тонкая грань, ее можно перейти. Где эта грань, чем она регламентируется? Это все мы осуществляем только через Иисуса Христа. Вот когда мы говорим: «Господи, к Тебе я обращаюсь, Ты сам знаешь, как это устроено». Потому что ведь мир духов – это мир обмана, особенно бесовских духов. Надо помнить, что их глава – это дьявол, который есть отец лжи, так сказал об этом сам Иисус Христос в 8 главе Евангелия от Иоанна. Поэтому вот когда люди попадают в этот мир, то им начинает казаться: «Ой, точно, вот отвечает». Да насколько ты знаешь точно? Ты что, вот у тебя какая-то духовная лаборатория, и ты проверил, насколько это точно? То есть это мир такой, ну, доверительных каких-то моментов. Другими словами, есть такая простая пословица. Если вы с шулером сели там играть в какую-то игру, не обязательно, карты, там, шахматы или какую-то любую другую, то он всегда вас, он найдет, у него столько приемов вас обыграть. Он всегда вас обыграет. Поэтому, когда человек простирается и идет напрямую к дьяволу, то есть пользуясь оккультизмом, какими-то другими методами, которые запрещены Богом, просто запрещены, ведь ради спасения Бог, Он здесь нас спасает. Он говорит: не лезь туда, потому что там ты всегда тебя обыграют. Там всегда ты станешь пленником этого. Это ты отдаешь дьяволу вот часть доверия своей души. Поэтому здесь Бог не просто ревнитель, хотя об этом тоже сказано, но Он ради благополучия и спасения нашей души нам этого не желает. Никакой связи иметь с дьявольским миром и с миром, ну, вот, духов, нечистых духов. Родомысль. Вот интересное такое название, я не знаю, имя или псевдоним. Христос обращался только к евреям с проповедями? Вопрос. Нет, сразу отвечаю. От чего это пришло на Русь? пришло, потому что Христос обращался ко всем народам. Он пришел, чтобы спасти все народы, и сказал: «Идите, научите все народы». Он сказал это своим ученикам как великая заповедь, великое поручение, потому что Христос спас не только евреев. Следующее. Почему так раскрутилось до уровня государственной религии? Ну, здесь я, родомысль, уважаемый радиослушатель, вас понимаю. Всегда, когда церковь становилась одной из, ну, таких структурных подпорок государства, ну, особо ничего хорошего этого не сулило. Ну, кто изучал историю христианской церкви, тогда был Цезарь, вы знаете, да, император, Цезарь, синонимы, царь, царь, отсюда слово, происхождение не русское, да, этого слова. Так вот, папа-цезаризм, а папизм, папство, это, в принципе, хорошее слово, оно в начале, в истоках своих христианской церкви, это руководитель или епископ целого какого-то округа или города небольшого. Вот, его называли папой. Да? Папа не единственный, вот тот, который мы знаем там, в римской церкви. Это отсюда слово патристика, падре, да? Это учение святых отцов. Вот слово отец, падре. Поэтому папа-цезаризм и цезарепапизм – это по-разному расставлены акценты, кто над кем. Ну, понимаете, да, что вот, допустим, в Западной Европе папа-цезаризм был. Почему? Потому что папа рукополагал каждого из царей даже разных государств. Они все были под папою. И вот это папство, которое вторгалось в жизнь любой из стран даже, была политика, ну, кто читал Дюма, наверное, вспоминает, не только «Три мушкетера», вот как это все устраивалось, хорошая иллюстрация в художественной форме, хотя я, наверное, думаю, не стоило бы очень много терять на это время, можно было проще какую-то справку на эту тему. Но это вот как показывалось, насколько папа влиял на устройство Европы, и даже, может быть, больше. И наоборот, цезарепапизм, когда Цезарь, он главнее, но он где-то подминает под себя структурное, подчеркиваю, не духовное, а структурное объединение в виде церкви, и оно начинает работать в какой-то связке. Где эта связка, где ее границы? Ну, Христос определил эти границы, он сказал, что мы не от мира сего. Наше, мое царство, он говорит, не от мира сего. С другой стороны, кесарево кесарь, а Богу Божье. Это опять граница. И когда становится, чем больше церковь идет на компромиссы, чем больше начинает не служить Богу и людям, как Господь это заповедал, вот отсюда слово есть такое теократия, теос – это Бог, ну, вы на радио Теос позвонили и слушаете ее программы, ведь это слово Бог. А когда идет заказ, мы молимся за власти, государства, мы знаем, что они Богом поставлены, но когда церковь становится структурным подразделением государства, когда чиновники со своими функциями вымещают обычную жизнь, да, мы все граждане этой страны должны иметь очень ответственную, в том числе, позицию, да, в отношении, и я за сотрудничество церкви и государства, и сотрудничество это осуществляется, но именно сотрудничество, но не структурные подразделения, когда все больше и больше вот размывается эта грань, и тогда люди идут в церковь, чтобы занять определенное положение, как это было и на Западе, что привело потом к реформации. Почему? Сращивание церкви и государства – это опасно, и это, кстати, понимают многие иерархи. Другой вопрос, насколько удается это сдерживать в нашу эпоху, когда, ну, разные есть, скажем так, движения, течения внутри церкви. Кирилл задает вопрос. Вам нравятся песни Высоцкого? Его стихи называют пророческими. Любите ли вы бардовскую культуру, советскую и современную? Окуджава, Визбор, Розенбаум, Митяев, Трофим, Городницкий. Кирилл, честно отвечу, я такой, вот я уже говорил здесь, меломан со стажем, кто не знает слова меломан, вот, это человек, который коллекционирует музыку более чем с 30-летним стажем, и, конечно, я не мог пройти мимо бардовской тематики, даже песни того же Макаревича, они у него не все, скажем так, такие, ну, молодежные, а есть просто под гитару. Конечно же, есть замечательные тексты и замечательные замечательные мелодии. Ну, в простой, такой доступной гитарной форме они стали близки народу, потому что народ, гармонь, гитара, ну, что у нас? Простой инструмент, который может человек за столом взять и, так сказать, сыграть. Оно как-то сердце тоже располагает. А потом вот эти тексты, очень важно, ведь песню красит текст. Мелодический рисунок, он очень часто повторяемый. Всего 7 нот, и сколько уже придумано мелодий, и сколько вот сейчас уже всяких конфликтов в связи с, так сказать, плагиатством так называемым. То есть, что какая-то мелодия какой-то частью похожа вот на ту, которая уже была. А вот поэтические тексты, особенно если они точно выражены, вот здесь надо дать должное. Это Божий дар. Только кому он служит? Вот это вопрос. Бог раздал таланты. И он ожидает, что человек этот талант приумножит и принесет как бы ему, да, тому, кто дал ему этот талант. Вот эта притча о талантах, она же ведь не случайна, ведь талант – это та мера денежная, это определенная, измеримая, ну, вот так скажем, в скатерть, если бы мы насыпали много слитков, даже не монет, то вот этот вес… Ну, кто-то говорит, римский талант был 36 килограмм, кто-то говорит меньше, но от 25 до 36, вот такой разброс, вот этот весь вес или серебра, или золота, это и есть талант. То есть, если Бог дал человеку даже один талант, ну, вы когда-нибудь несли гирю в 36 килограмм, то еле-еле допрешь ее до дома. Кто-то даже вот попросит там, ну, человеку помочь, потому что не сможет. И представляете, что было с человеком, который, может, он за два раза, за три, пять талантов получил? Это серьезная такая вот цифра, да? Вот это все-таки определенная тяжесть, которая ложится на плечи человеку. Ответственность. Я скажу, это ответственность, которая ложится на плечи человека, чтобы, имея какое-то дарование в искусстве, в музыке, в поэзии, направить это дарование, опять же, для славы Творца и спасения душ. Если оно направлено на что-то светское, временное, все это забудется. Земля и все дела на ней сгорят. И самые прекрасные поэмы, которые никуда и ничего не вели человека, просто украшали его жизнь, а потом эта жизнь была оборвана смертью, и враг унес эту душу в ад, навряд ли будет вспоминаемо с позиции вечности. Навряд ли кто-то скажет добрые слова в ответ такого человека, который так ублажал здесь. Наверное, даже бывает, что можно увлечься, в том числе и какими-то творческими вещами, и далеко уйти от Бога, и еще хуже повредить своей душе. Может быть, этот человек неплохой был, может быть, он очень много потратил вот этого таланта, чтобы как-то вот вживаться в образ, мы это знаем сейчас, вот киноискусство, театральное искусство и так далее, и люди оценивают это, они говорят, вот это сыграл, вот правда аж слезу пробило. Но это душевно, надо об этом помнить. Поэтому я за то, чтобы любой талант служил Богу. И я хочу сказать, что среди всех, почти что всех авторов, я не всех, правда, тут слушал, вот, есть, ну, такие песенки, я бы сказал, они прошли и прошли, а есть, которые зацепили, есть те, которые вот где-то так в точку попали. И вот еще более, если фильтр такой серьезный поставим, и куда это привело человека? Ведь можно в точку попасть в отчаяние. Вот ничего не могу. Вот правда ведь ничего не могу. Ну, Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Если человеку вот красиво это нарисовать, что вот загнутый в тупике в жизни, в точку попал, молодец, но не совсем. Потому что есть еще одна точка. Вот есть семерка, восьмерка, там, да, тройка, пятерка вот в этой мишени, а есть десятка. Если человеку рисуется только картина отчаяния, по какому пути иногда песни идут, они просто выражают картину отчаяния той окружающей жизни, то это еще недостаточно. И вся эта поэзия, она была напрасно употреблена. Если дать выход, если показать на этот выход, сделать это тоже красиво, ненавязчиво, тоже попадая вот в эту точку. Я думаю, основные смыслы, Кирилл, ты понял. Ну, конечно, многие песни я слышал, в том числе и Высоцкого, говорят, что он перед смертью покаялся и даже написал несколько стихов, последнюю буквально там, перед смертью. Не могу вот здесь быть точным, потому что не проверял это, но люди так говорят, поэтому за что купил, за то продал. Дай Бог, чтобы его душа спаслась. Действительно, он был, ну, определенное явление, да, нашей вот той эпохи. Галина из Москвы, повторите, пожалуйста, ссылку из Библии, Второзаконие, 11 глава. Не 11, а 18. Тут, Галина, вы перепутали. 18 глава, а это 11 стих. Ну, я читал вообще-то с 9 по 11, но вот в 11 как раз было про спиритистов, поэтому это очень хорошее место. Там весь перечень, и там всяких вызывающих духов, шептунов, гадателей, вражей. Сейчас они все маскируются под красивое имя экстрасенсы или как какое-то еще. Но на самом деле вот колдун, он есть колдун, да, если он не Божьей силой действует, даже если он прячется под то, что он делает добро и вроде бы лечит человека, на самом деле... Он не лечит душу. Так быстро пронеслась наша программа. У меня еще пришла смс-очка. Альбина спрашивала мое отношение к суду. Знаете, Альбина, я благословляю власть законодательную, исполнительную и судебную каждый день на протяжении уже не первого десятилетия. И как бы ни складывались суды, они бывают несовершенные, они бывают человеческие, и даже обидные иногда получать некоторые отрицательные решения, которые противоречат даже здравому уму. Во всем Божий суд, он, конечно, выше. И я уверен, что Бог, он может вмешаться, ведь был судья неправедный в Евангелии, которому докучала вдова, и все-таки Бог расположил этого человека помочь этой вдове. Надеюсь на Бога, и не ропща и не ругаясь в отношении несовершенств человеческой власти, мы должны это делать. Еще раз всех с наступающими праздниками, да благословит всех нас Бог, с миром Божьим, до свидания. Это была программа «Золотая середина». До следующего теперь уже года. До свидания.